Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Всем привет, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 28 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. В эфире «Бриф» также главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
Да, привет, Сереж. И вам привет, спасибо, что пришли.
Да, всем спасибо. Ты знаешь, тебе я сегодня рад больше, чем отчету «Газпрома», несмотря на рекордные показатели прибыли компании.
Так, это такая подводочка?
Что я да, это была цель тебя смутить, посмотреть, как ты выкрутишься.
Ну, на самом деле, ничего удивительного. Великолепные цены на газ для компании. Опять же, вопрос, что будет в ближайшие несколько лет. Но на данный момент, особенно за 2021 год, действительно все хорошо. Посмотрим, как Европа будет пытаться снижать объемы газа, снижать поставки. Вот, потому что на данный момент даже отказавшиеся страны, как выяснилось, все равно импортируют газ из России просто окольными путями, так сказать.
Угу. Да, ну и, конечно, будем ждать новости про дивиденды, пока это беспокоит, наверное, большую часть российских инвесторов. Ну и пора, наверное, перейти к новостям более свежим, более горячим. Сегодня будем говорить про покупки, про покупочки. Тут только что буквально сообщили о том, что группа Интерос приобретает 35% акций группы Тинькофф, ту самую долю, которой владел Олег Тинькофф. Вот здесь интересно было бы с тобой обсудить, как ты видишь теперь будущее банка, при том, что такая доля будет принадлежать Владимиру Потанину. Что ты знаешь о нем, как о личности, как о менеджере, как об управленце?
Смотри, ну, изначально Интерос вообще был создан Потанин вместе с Михаилом Прохоровым. Если Потанин неоднозначная личность, то Михаила я честно уважаю. То есть это, так сказать, честный олигарх, если так можно, конечно, выразиться, который, во всяком случае, на интервью Познеру честно сказал, что в 90-е годы никто не делал деньги честно, когда его спросили, сделал ли он свой капитал честно. Вот. Но бизнес у них потом разделился. Собственно говоря, о чем я хочу сказать? О том, что Тинькофф был замечательный бизнес, и действительно это была такая одна из компаний, которой можно было гордиться именно последние годы. То есть когда перестали быть вот эти все грязные истории с оформлением кредитов, недобровольным, с коллекторами и так далее. Сейчас это действительно высокотехнологичный банк с великолепным, удобным, великолепными удобными сервисами, вот, интересными продуктами, но к сожалению, случилась вот такая ситуация, и на самом деле сказать тяжело, что будет с ним дальше, потому что я бы следил пристально, очень пристально за менеджментом компании. Останется ли тот же самый менеджмент или будет какой-то другой, потому что Норникель, это также компания, которая принадлежит в больших объемах Интеросу, там, конечно, есть определенные проблемы. Это в первую очередь износ оборудования, нежелание инвестировать в это оборудование. То есть все мы помним и про экологические катастрофы, которые были, и про обвал шахты. Ну, это, конечно, грустно. И это говорит о том, что компания нацелена не на то, чтобы инвестировать в себя, а на то, чтобы выплачивать эти деньги. И ну, будем надеяться, что с Тиньковым, конечно, такое не произойдет, и он продолжит развиваться, продолжит совершенствоваться, а не будет пытаться вот на вот этой ржавой телеге пытаться доехать дальше.
Да, здесь интересно еще, все-таки получается, и Тинькофф теперь как банк не был под санкциями, и, скорее всего, этой участи избежит, но, тем не менее, вот сужу по себе, как по потребителю, если сейчас мне выгоднее открыть депозит или накопительный счет в Альфе, который под санкциями, и вклад в Тинькофф, который предлагает сравнительную, а то и больше какую-то процентную доходность, ну, как это было на начало апреля. При этом Альфа, понятно, она приманивает клиентов, потому что они нужны ей, потому что банк под санкциями, а Тинькову это не надо, но он делает то же самое. И вот здесь еще интересно будет посмотреть, ты знаешь, на то, как изменится вот эта клиентоориентированность, если она изменится в отношении к людям, в том, чтобы предложить им чуть больше, чем предлагают те, кто в ущемленном положении. Не будет ли это, знаешь, повторение истории тем, что нас ждет новый Почта-банк или Совкомбанк или что-то в таком роде?
Да, но знаешь, что тут очень интересно, о чем я думал? Что Тинькофф пытался выходить на самом деле на рынок крупного бизнеса. Вот. Но это сделать трудно. Тинькофф — это розничный банк. Как правило, у него ориентированность на частных клиентов, именно на клиентов физических лиц, там, на индивидуальных предпринимателей, либо на малый бизнес. Вот. И, естественно, вопрос масштабирования бизнеса – это переход на крупные компании. Ну, крупные компании у нас, как правило, государственные, и, ко всему прочему, маржа там, разумеется, меньше. Вот почему у Тинькова очень хорошая рентабельность, там рентабельность по EBITDA вообще великолепная. А потому что он ориентирован на физических лиц, а физические лица – это не такой объемный сегмент, но он гораздо выше по нему доходность. То есть я недавно считал по отчету Банка России, получается, что доходность на розничных клиентов почти в два раза больше, чем на корпоративных. Ну и чем на государственных, там уже почти в три раза больше. Вот. Такой интересный момент. Но интересно посмотреть, будет ли какая-то коллаборация на самом деле между Норникелем и Тиньковым.
Потому что, как минимум, это теперь их зарплатный клиент, наверное.
Да, и, ну, может быть, сделки будут через него проводиться. В общем, может быть, средствами ТКС будут выдаваться кредиты непосредственно на Норникель. Ну, в общем, интересно посмотреть, будет ли это как-то интегрировано и насколько хорошо это будет интегрировано.
Ну да, и в любом случае, честно говоря, я как клиент Тинькофф Инвестиций, как вкладчик, в принципе, не переживаю в этой ситуации. Как мне кажется, для Тинькова все сложилось, для банка все сложилось как нельзя лучше. И я думаю, по инерции еще какое-то время мы будем пользоваться этими великолепными сервисами. Ну а там действительно время покажет. Продолжая про покупки, нельзя, конечно, не отметить то, как сегодня разворачивалась история вокруг ВК Групп. Сначала компания отчиталась об убытке за первый квартал, причем там что-то вроде 55 миллиардов рублей убытка против 2,5 миллиарда рублей убытка в первом квартале прошлого года. Какие-то цифры странно несопоставимые. Но, несмотря на это, ВКонтакте, как было сообщено, сохраняет лидирующую позицию среди социальных сетей в России, и не успели мы переварить это. Эту новость, как пришла следующая, о том, что Яндекс договорился с ВК о продаже своих сервисов «Новости» и «Дзен». Ожидается сейчас согласование всех регулирующих органов, и сделку планируют завершить в самое ближайшее время настолько быстро, насколько это будет возможно. Вот тут, знаешь, что, Федь, меня смутило? То, что, казалось бы, «Яндекс.Дзен» — это уже целый бренд, и, покупая его, ну, что ты покупаешь? Покупаешь только какой-то сайт и трафик на нем, что, может быть, было бы логичным, если бы покупателем не была самая крупная социальная сеть в стране, у которой и так с трафиком, даже по сегодняшнему отчету, проблем не может быть. Вот у меня и возникает вопрос, насколько это оправданное бизнес-решение, или я чего-то здесь не вижу? Как ты думаешь?
Смотри, Сереж, очень простая викторина для тебя сейчас. Ну, попробую ответить правильно. Смотри, убыточная компания, которые еще и растут убытки, покупает два убыточных сервиса. Итак, варианты ответа. Это компания. Первый вариант – государственная, второй вариант – частная. Какой правильный ответ?
Я вот, честно говоря, тут, наверное, должен сказать, что это вопрос с подвохом.
Да нет, тут никакого подвоха.
Потому что, насколько я помню, в ВК компания не совсем государственная, но управляемая.
Там через аффилированные эти, да. Ну, по сути дела, она государственная. Просто через разные государственные компании она, по сути дела, является государственной.
Да, и мы помним, кто был назначен руководителем этой компании не так давно.
Да, мы помним. Ну вот. Да, извини, ты что-то хотел сказать?
Да, я, собственно, хотел попросить тебя продолжать, потому что я жду ответа и не могу никак успокоиться. Что ж ты скажешь?
Да, разумеется, это государственная компания. Яндекс Новости и Яндекс.Дзен – это источники информации, это ресурсы, на которых находится информация. И еще раз повторюсь, мне кажется, каждый раз, когда прихожу на подкасты и каждый раз, когда речь заходит о российских компаниях, я каждый раз повторяю то, что, друзья, государственные компании нацелены не на получение прибыли. Вы это должны понимать как инвесторы. Государственные компании в первую очередь нацелены на соответствии государственным политическим интересам. И если вы всегда будете это помнить, и государственные политические интересы — это не обязательно информационный контроль. Государственный политический интерес — это же низкая безработица, стабильность и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому просто помните об этом. И подобные сделки, когда убыточная компания, которая даже свои текущие бизнесы не смогла вывести в прибыль, покупает еще и убыточные сервисы, вас просто удивлять не будет.
Но при этом надо отметить, что вот если мы говорим о госкомпаниях или компаниях с госучастием, мы можем сюда же, кстати, и «Газпром», да, отнести, это чаще всего наиболее вероятная выплата дивидендов даже в такие времена, как сейчас, потому что одним из получателей дивидендов является государство, и оно, я думаю, всеми способами постарается сделать так, чтобы эта компания с госучастием или полностью государственные дивиденды все-таки выплатила, несмотря на ситуацию.
Сереж, смотри, когда, возможно, речь идет о 2 триллионах рублей, это имеет место быть. Но на самом деле это, к сожалению, исторически так не работает. Потому что государство, у нее есть и фискальные доходы, и у нее есть всегда вариант, разумеется, денежная эмиссия. Вот. Поэтому, разумеется, государство так сильно сидеть, переживать о дивидендах никогда не будет. И не было такого, и сомневаюсь, что когда-либо вообще такое случится.
Как интересно. Спасибо тебе. Друзья, вы только что наблюдали, как за полминуты я стал умнее. И говоря, кстати, о ВК и сервисах Яндекса, чем залипать в соцсетях, приходите лучше в F+, лучшую образовательную платформу для частных инвесторов, где вам помогут самыми разными знаниями и советами. 8 обучающих курсов, регулярные встречи с топ-экспертами рынка и постоянная поддержка специалистов по любым вашим вопросам. Обсуждают самые разные темы, в том числе и такие серьезные, как макростатистика. Мы сейчас с Федей тоже немножко в эту тему окунемся. Сегодня вышли свежие данные по штатам, и что нас там должно заинтересовать, Федь? Наверное, показатели ВВП как самые основные.
Да, разумеется, снижение ВВП на 1,4%. Честно говоря, не вижу тут ничего критичного. Нужно потому что посмотреть еще на данные, которые выйдут там по России, по Евросоюзу. Даже интересно посмотреть сейчас данные по Китаю в свете вот этих локдаунов всех. Смотри, все очень просто. Импорт в США снизился, снизились расходы на оборонку. И инвестиции, они как бы выросли во многих именно аспектах, но в любом случае они замедляются, но они все еще есть. Я объясню почему. Потому что огромнейшая денежная масса, которая была последние годы, последние 2 года выпущена, она никуда не делась. Она все еще с нами, и она может перетекать. То есть смотри, например, по статистике инвестиций в недвижимость выросли. Я утрированный, разумеется, пример. Кто-то продал акции, например, Facebook, и купил себе недвижимость. Вот такой получается переток вот этого количества денег. Но в каком-то плане, конечно, сейчас США стояла на распутье. ФРС, Минфин США, ФРС по большей части, на распутье. Это в первую очередь экономический рост или крепкий доллар. Экономический рост сопровождался бы продолжением ускорения инфляции, которая сейчас и так уже 8,5%, что очень высоко. И при этом я напомню то, что базовая инфляция, то есть которая за исключением расходов на самые необходимые, то есть энергия и питание, она практически не выросла. Это свидетельствует о том, что спрос уже начал замедляться, потому что цены растут на еду, на энергоносители. И вот даже в сегодняшнем выпущенном отчете сказано то, что потребительские расходы выросли на 2,7%, вот, при том, что цены выросли за первый квартал на 7,8%. Вот, то есть цены растут быстрее, чем потребление, и сейчас получается, что экономика и так замедляется. Естественно, в том числе на фоне там сокращения QE и повышения ставки. Но в целом США нужен крепкий доллар. Крепкий доллар нужен, потому что доллар — это до сих пор мировая резервная валюта номер один. Америка, в том числе, сейчас лидирующая мировая держава, потому что доллар остается мировой резервной валютой. И то, что они сейчас делают, это укрепление доллара. И это, в моем понимании, вещь абсолютно правильная, потому что можно посмотреть на индекс DXY. Он достиг максимума, не хочу соврать, то ли за 3 года, то ли за 5 лет в последнее время. Доллар укрепляется, доллар дорожает. Соответственно, можно посмотреть на динамику доллара относительно евро. То есть евро дешевеет. И вот в текущих условиях, наверное, им действительно приходится вот так остужать экономику. Возможно, возможно. Это даже перейдет в рецессию. Ну, я напоминаю, рецессия – это когда у нас 3 квартала подряд падает ВВП, но я в этом сомневаюсь, как и многие аналитики, в том числе Goldman Sachs. Я думаю, то, что снижение будет вот этот квартал и, возможно, еще второй. Я не верю в то, что во втором полугодии он продолжит снижаться, но, опять же, я не берусь брать на себя ответственность, говорить, что так будет. Вот, поживем, увидим. Как говорится, сидим тут и комментируем все в ретроспективе, будто бы мы умные.
И ждем, пока что-то проплывет по реке. Ну, во-первых, моя земная миссия на сегодня отметить, что упомянутая Федей Facebook соцсеть запрещена на территории России, поскольку ее головная организация признана у нас экстремистской. И это так, даже если рост и продажа акций этой компании позволяют вам купить квартиру. А, Федь, а к тебе вопрос обращу такой. Вот меня заинтересовало, как опять напомню всем, кто еще не в курсе, не профессионалы рынка, крепкий доллар. А это по отношению к чему? По отношению к другим валютам? То есть мы постоянно говорим, да, о слабости или силе разных валют, примеряя их к доллару. А что для доллара является таким эталоном? Также другие валюты или есть какое-то другое мерило?
Ну, смотри, Сереж, тут можно, конечно, к чему угодно это привязать. Прежде всего, естественно, привязывать к валютам, что и делает индекс DXY. То есть это корзина основных мировых валют, распределенных по своему весу. Ну, на первом месте там, естественно, евро, в том числе дальше идет фунт, швейцарский франк, иена, вот, ну, как бы тут относительно других валют это смотрится, но на самом деле это также можно смотреть и относительно товаров, относительно, я не знаю, золота или хлеба, который покупается в магазине. Когда доллар укрепляется, соответственно, хлеб становится дешевле, вот, ну, в номинальных ценах. По сути дела, его цена может не меняться, да, но если доллар укрепляется, значит, вот так происходит.
Ну, я сделаю вид, что достаточно понял, хотя на самом деле, ну, честно говоря, понятно, что разбираться в этом нужно долго, чего я, например, в своей жизни не делал.
Другой пример, извини, я тебя чуть-чуть перебил. Ага. Смотри, допустим, ты хочешь купить себе баррель европейской нефти. Сейчас цифры будут из головы. Допустим, соотношение там, ну, в общем, допустим, его добыча стоит 90 евро. Вот, соответственно, до того, как доллар окреп, ты бы купил этот баррель за 100 долларов, а как твой доллар окреп относительно евро, ты покупаешь его по 95.
Ну, в целом-то так-то я это и понимал, да, конечно. Просто, видимо, я люблю какие-то короткие, знаешь, объяснения. Это то же самое, что... Неважно, не будем продолжать эту тему. Я думаю, что все желающие могут в любое время открыть какие-нибудь статьи по макроэкономике или прийти в плюс и все это понять. Я думаю, на сегодня все. Это было 28 апреля 2022 года. Слушайте бриф, читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов, где, как видите, вам не только новости рассказывают, но и в макроэкономике просвещают. Бриф для вас сегодня провели человек, слово и дело, главный редактор InvestFuture и самый любимый гость бриф Федор Иванов.
Мне нравится, когда меня так представляют. Да, Сереж, спасибо. И вам, друзья, еще раз спасибо, что пришли, послушали.
И тебе спасибо, что зашел. Меня зовут Сергей Чернов. Хорошего вечера. Пока.